Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. И мы открываем этот час нашего вещания интересной и, надеюсь, актуальной беседой о вопиющих случаях бескультурия в современном нам обществе. Не только российском, но и повсюду мы наблюдаем эти факты каждый день. Об этом сегодня поразмышляет писательница, публицист Надежда Степанова, ученица нашего постоянного автора, преснопамятного Виктора Николаевича Тростникова. Затем в эфир выйдет фрагмент из авторского цикла «Бесед по святым отцам церкви» нашего постоянного автора, преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподавателя московских духовных школ. «Земная жизнь человека по творениям святителя Феофана Затворника». Завершит этот час нашего вещания беседа из цикла «Православный университет». Наш постоянный автор, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Ольга Александровна Овчаренко расскажет сегодня о жизни и творчестве писателя Валентина Григорьевича Распутина. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM. В нашей студии публицист Надежда Степанова, ученица Виктора Николаевича Тростникова, постоянный автор радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вам задушевно поговорить о культуре поведения и культуре речи. В нашей стране вопрос повышения культурного уровня населения актуальным был всегда. Еще Маяковский в 1925 году в стихотворении «Что такое хорошо и что такое плохо» объяснял детям, какие поступки неприемлемы для воспитанного человека. «Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку», — писал поэт. К сожалению, и в наши дни многие взрослые, не говоря уже о детях, не знают правил поведения в общественных местах. А если и знают, то не всегда считают нужным их соблюдать. А ведь следование этим правилам хотя бы для вида позволяет смягчить наши разногласия и предостеречь от конфликтных ситуаций при общении друг с другом. Иными словами, остаться целыми и невредимыми, даже если они не будут подкрепляться любовью и добрым отношением друг к другу. Я езжу на работу на электричке и постоянно слышу одни и те же возмущенные возгласы пассажиров. «Мужчина, вы уже на меня легли!» Или «Женщина в очках, не толкайтесь! Вы же видите, я тоже схожу!» А если конфликт затянулся, то об этом всему поезду по громкоговорителю сообщит тревожный голос машиниста. «Дежурный наряд милиции, пройдите в шестой вагон!» Чтобы не создавать себе лишних трудностей, я стараюсь жить по правилам. Например, я всегда вступаю дорогу выходящим из магазина покупателям. Однажды я повергла этим в изумление идущего на выход подростка. Ведь в школе учат, что традиционно младший по возрасту должен уступать дорогу старшему. В магазине я всегда здороваюсь с продавцами и благодарю их за обслуживание. Я раскланиваюсь со всеми соседями из подъезда. И чтобы не уступать в транспорте места беременным женщинам, пассажирам с детьми и инвалидам, я вожу с собой складной стул рыбака. С этим стулом я хожу и в храм. И чтобы постоянные прихожанки не корили меня за то, что я заняла их место, на котором они всю жизнь стоят, я сажусь в притворе подальше от них. Я исповедуюсь последнее, потому что если кто по какой-то причине или просто по незнанию встанет впереди меня, негодование и осуждение вспыхивает во мне с такой силой, что я забываю, в чем хотела покаяться. Но отдельные правила приличия я все-таки не соблюдаю. В церковной лавке я лезу вперед. Стоять в очереди у меня не хватает терпения, потому что мне только одну свечку и без сдачи. В кафе или ресторане я прошу у официанта счет, когда мои гости еще едят. В лифте, несмотря на свои немалые габариты, я не всегда отступаю в сторону или выхожу, чтобы дать возможность выйти стоящим сзади. Я громко, с размахом и криком чихаю. Недавно в книге «Юности честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению», напечатанной по указанию Петра I в 1717 году, прочла, что «сия есть немалая гнусность, когда кто-то громко чихает, будто кричит, и тем в прибытии других людей или в церкви детей малых пугает и устрашает». Мне все равно, как относятся к моему чиханию окружающие, но я злюсь, когда кто-то рядом шмыгает носом или плюет. Однажды выхожу из вестибюля станции метро Тушинская и вступаю на сплошь заплеванную площадку. Я понимаю, что плевки могут быть физиологической потребностью, но не в таком же количестве. Что это? Бескультурье? Может быть. Но, скорее всего, так заплевать площадку можно было от удовольствия. И я вспомнила нашу дружную коммунальную квартиру и соседку тетю Саню, которая раз в месяц нажаривала большую сковородку семечек. И как всей коммунальной квартирой мы собирались на кухне, грызли вкусные семечки, а шелуху от семечек взрослые разрешали нам сплевывать на пол. Это было открытое озорство, за которое нас не ругали, и мы получали от этого удовольствие. Потом, конечно, мы подметали за собой пол. В 10 классе мы с моей подружкой не раз соревновались по плеванию на дальность и точность, смеялись, дурачились и тоже получали от этого удовольствие. Вон и 300 лет назад плевали. Петр I даже учил отроков, что если плюнуть необходимо, плюй в платок или отойди в сторону, чтобы никто не видел, а потом подотри ногами как можно чище. Да, отвратительная привычка плевать, бросать окурки, шелуху от семечек и другой мусор на тротуар живет у нас в крови. И даже если нам поставить урны на каждом шагу, мы все равно будем плевать и бросать мусор мимо них. «Товарищи люди, будьте культурны, на пол не плюйте, а плюйте в урны», призывал Маяковский в 20-х годах прошлого века. Но мы плюем и на него, и на его призыв. Еще мне невыносимо слушать, когда в моем присутствии сквернословят, несмотря на то, что нецензурную брань я слышала с детства. Виртуозно ругаться матом у моего папы было в крови. Как писал Чехов в рассказе «Корреспондент», из его уст сыпались роскошные выражения, одно другого непечатнее. И даже смех у него был вперемешку с бранными словами. Однажды на даче мальчишки из соседнего поселка попросили у него несколько яблок. В тот день у него было хорошее настроение, и он насыпал им целый мешок. В благодарность ребята притащили ему брошенного щенка. Щенок сразу кинулся ко мне и преданно прижался к ногам. Я замерла. Ну вот, наконец-то сбудется моя мечта, и у меня будет собака. Как вдруг мама им говорит: «Ребята, нам щенок не нужен, у нас папа шофер». Когда ребята ушли, я обиженно буркнула: «Ну и что, что шофер? Так гавкает лучше любой собаки». Сквернословие — бич нашего времени. Сегодня и дети открыто сквернословят, подражая взрослым. И если бранные слова летят отовсюду, то от них не спрятаться, не скрыться. Попробуй вложить в их неразумную голову основы хорошего воспитания и этикета. Как писал Маяковский, русский язык красив и ядрен, вытолкать мат тяжелее, чем ядро. В советское время я работала вожатой в пионерском лагере. Помню, как в одном из заездов в первом отряде появился трудный подросток Петр. Трудность заключалась в том, что у него полностью отсутствовало уважительное отношение к взрослым, а авторитет сверстников он завоевывал только драками. В присутствии вожатых он частенько сквернословил. Поэтому за глаза я называла его «Херр Питер», что в переводе с немецкого означает «господин Петр». Вожатые стойко терпели его хамство, но как только далеко и надолго была отправлена директриса лагеря, вопрос был поставлен ребром — или он, или она. Петюнину маманю вызвали в правком для беседы, но она в этом вопросе была категорична. «Да вы шо?» — возмутилась она. «Я лето не знамо как ждала, чтобы сбагрить его у лагерь. Нехай воспитуют, им зато деньгу платят». Стало ясно, домой Пете дороги нет. На очередной летучке директрисой было принято волонтеристическое решение перевести Петра из первого отряда в мой шестой. Поселила я его в коптерке, в которой хранились детские вещи. На мое счастье, Петр оказался с руками. В тихий час, покуривая сигареты, он мастерил декорации для самодеятельности. Никаких рекомендаций я ему не давала и разрешала делать все так, как он считал нужным, на его вкус. На удивление, все его поделки совпадали с моими задумками. Потихоньку начала решаться и проблема со сквернословием. Я понимала, что, ругаясь, он казался себе взрослее и солиднее. Поэтому первым делом я начала в присутствии ребят советоваться с ним по всем внутри отрядам вопросам, тем самым поднимая его авторитет. Через неделю дети гроздями висели на нем, а он с удовольствием проводил утреннюю зарядку, играл с ними в войну, в футбол, в настольный теннис. А когда у него было плохое настроение, устраивал конкурсы на лучший анекдот. К концу смены с бранными словами было покончено и, надеюсь, навсегда. На очередном родительском собрании директриса уже благодарила Петюнину маманю за хорошее воспитание сына. А она плакала счастливыми слезами и без конца повторяла: «Не могёт быть, не могёт быть». Всю жизнь я стремилась грамотно говорить, овладеть культурой речи. Но рядом с нами жили в основном семьи малообразованных рабочих постопоезда. Многие рабочие имели только 4 класса за спиной, а 5-й коридор. Все говорили: полуклиника, тивелизер, лесопед, доктора, польта, 16. На примере речи взрослых формировалась и наша речь. Во дворе мы называли голову кумполом, нос сапаткой, рот варежкой, руки граблями, ноги костылями. Вместо пошел, говорили, попер, вместо съел, сожрал или слопал. Все это называлось язык улицы. В детском саду воспитательница тоже была не в ладах с грамматикой. Когда утром мама приводила меня в детский сад, она обычно говорила: «Надя, ну что ты все около маме да около маме? Иди играйся с другими детьми». Воспитанием детей, которые не ходили в детский сад, в основном занимались бабушки. В соседней квартире жила баба Нюра, которая сама разбивала своего внука Саньку. Всякий раз, когда внучок хулиганил за столом, она грозно ему уговаривала: «Саня, знай культуру, а то как трахну по башке». Вообще бабу Нюру знал весь двор. Перед ее напором даже управдом был бессилен. Когда соседи начинали с ним ругаться из-за отключения воды или газа, всегда посылали кого-нибудь из детей за бабой Нюрой. В теплые дни она заступала на свой пост на лавочке у подъезда дома. Постепенно к ней подтягивались другие бабульки из соседних домов, и начиналось громкое, многочасовое обсуждение чужих проблем. За худобу и вредность мама называла ее трехспичечной, а я с удовольствием повторяла за бабой Нюрой разные прибаутки и выражения. В языковом отношении я полностью подпала под влияние двора и бабы Нюры, поэтому в школе мне приходилось переучиваться. За нашим языком следили не только учителя русского языка, но и математики, и физики, и даже пения. Школа исправляла нашу речь. Грубый жаргон улицы постепенно отпадал. В 9 классе я уже стала нетерпимо относиться к словесной небрежности в разговорной речи, а в 20 лет начала читать журнал «Русская речь», старалась говорить красивее, точнее, образнее. Но, несмотря на это, я до сих пор вынуждена следить за своей речью, чтобы не ляпнуть в приличном обществе что-то из привычного с детства языка. Сейчас и на телевидении не стесняются на всю страну говорить неграмотно. А ведь к речи телеведущих прислушиваются миллионы людей, считая ее образцовой. Однажды, занимаюсь готовкой на кухне и краем уха слушаю передачу на Первом канале, вдруг ведущая сообщает: «А сейчас прервемся на пару минут на рекламу». Про эту несчастную пару минут я постоянно слышу с экрана телевизора. И это уже стало нормой. А ведь должно быть ясно, что может быть пара сапог, пара носков, пара перчаток, но пара минут быть не может. Месяцы, дни, часы, минуты, секунды — это не парные предметы. Правильно говорить 2, 3, 4 или несколько минут. Кстати, только Роман Бабаян, который вел передачу «Право голоса» на канале ТВЦ, говорил: «А сейчас прервемся на несколько минут». Все берем пример с Романа Бабаяна. Или почти во всех передачах, обучающих кулинарному мастерству, говорят порезать хлеб, салат, овощи. А почему не нарезать? А неправильное склонение ведущими числительных – это вообще отдельная песня. В составных количественных числительных склоняют в лучшем случае два слова. Например, 465 вместо 465. Не далее, как вчера, в новостях один корреспондент вместо правильного «турок» сказал «турков». А ведь форму множественного числа родительного падежа этого существительного нельзя писать с окончанием «ов». А бесконечные акцентно-логические ошибки «квартал» вместо «квартал», «трубопровод» вместо «трубопровод», «христианин» вместо «христианин» и так далее. А оговорки в речи ведущих, которые они не замечают, например, «электровоз манипулировал и сошел с рельсов», имелось в виду «маневрировал», или «дети приплыли на остров на теплоходе Максим Горький и Михаил Светлый». Одним из важнейших интеллектуальных показателей человека и его культуры всегда была речь. На первом курсе института высшую математику нам преподавал доцент Тростников. Сейчас это известный православный философ. Тростников любил путешествовать, и мы с удовольствием вместе с ним ходили в походы. Однажды мы отправились на озеро Глубокое. От Звенигорода местным автобусом мы доехали до деревни Герасимова и дальше пошли пешком. Нужно было пройти около 5 километров. Но до озера мы не дошли, заблудились. Вернулись назад, скорректировали маршрут и опять заблудились. Мы решили возвращаться домой, как вдруг видим, идет бабуля. И, похоже, местная. Виктор Николаевич прямо кинулся ей навстречу. «Мамаша, скажите, пожалуйста, как к озеру пройти?» Она оценивающе посмотрела на нас и, чуть помедлив, четко произнесла: «Идите прямо и при каждой альтернативе поворачивайте направо». Мы дружно засмеялись, а когда бабуля скрылась из виду, Тростников спросил: «А все-таки кто помнит, что такое альтернатива?» «Альтернатива — это необходимость выбора между двумя исключающими друг друга обстоятельствами», тут же выпалила наша отличница Алка из первой группы. «Ну вот так и пойдем. А где дорога будет разделяться на два рукава, сворачивать на правой». Мы так и сделали, и уже в скором времени разводили костер на берегу озера. Вот це и мамаша. Недавно узнала, что слова «промышленность» и «общественность» придумал Карамзин. Салтыков-Щедрин создал слово «головотяп». Впоследствии все эти слова вошли в общенародный язык. После перестройки наша страна вступила в новый этап экономического развития, и у нас появились слова «бизнесмен», «приватизация», «менеджер». Мама произносила новые для нее слова, как их понимала. Бизнесмена она называла «пизмисмен», приватизацию – «прихватизацией». Как-то она позвонила мне на работу: «Надя, приходи сегодня пораньше». «А что такое? Мы пойдем вовчеры получать». «Какие еще вовчеры?» – не поняла я. «Ну эти, чубайсовские. Теперь все мои подружки ваучеры называют вовчерами. И кто знает, может, и это слово когда-нибудь приживется». А как засоряют даже речь слова-паразиты? Как говорится, так сказать, понимаете ли, значит, стал быть. Наш начальник Семен Семенович по кличке СМН без конца вставлял в свою речь фразу «не поймите меня превратно». И каждый раз, подводя итоги соцсоревнования, он придавал своему выступлению то положительную, то отрицательную окраску, запутывая нас в конец. Мне приятно, когда соседи считают меня воспитанным культурным человеком, но быть им нелегко. Попробуй, например, полюбить пассажиров в переполненном автобусе. Но научиться писать без ошибок для меня оказалось еще труднее. Почему-то с возрастом грамотности поубавилось, несмотря на то, что книг я стала читать больше. И все же, когда я иду по улице, замечаю оформленные с ошибками публичные вывески, результат элементарной неграмотности. Я была свидетелем, когда в одном из домов на Новом Арбате трижды меняли вывеску. Вначале было написано «Ве-ни-грет», затем «Ви-ни-грет» и, наконец, правильно, «Ви-не-грет». Сегодня и церковь забила тревогу по поводу падения культурного уровня населения. Поводом послужило снижение требований к уровню грамотности в школе, связанное с уменьшением минимального балла ЕГЭ по русскому языку с 36 до 24. А ведь это основной предмет. Не зная языка, человек не может общаться с другим, нарушается способность к установлению и развитию коммуникации, к передаче информации, сказал патриарх Кирилл выступая 2 года назад на заседании Патриаршего совета по культуре. Прислушайтесь, как говорит молодежь, и не только в своем кругу. Выражение «круто», «классно», «бомба», «потрясно» обедняют их речь. А ведь русский язык так богат синонимами, выражающими тончайшие оттенки речи. Но молодые люди, увы, их не знают. Писатель Борис Тимофеев в «Записках о языке», правильно ли мы говорим, привел такой пример. Один старшеклассник, прочитав в какой-то книге о классной даме, был уверен, что речь идет об эффектной особе, а не о воспитательнице в гимназиях до революционной России, надзиравшей за нравственностью. Поэтому давайте все вместе откликнемся на обращение Маяковского в стихотворении «Почему?» «Борьбу за культуру ширь и множь, состязайся в культуре изо дня на день». Иначе мы разучимся понимать друг друга, будем ходить с разбитыми физиономиями и мириться с плохо пахнущими парадными.
Вы слушали беседу Надежды Степановой о культуре, речи и поведении в современном обществе. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM. Мы продолжаем наши передачи и рады познакомить вас с фрагментом беседы преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова «Земная жизнь человека по творениям святителя Феофана Затворника».
Земная жизнь человека как приготовление к вечности. Спасение должно быть главной целью земной жизни человека. Патриарх Московский Серусий Сергий определяет православное учение о спасении следующим образом. Спасение, говоря общепринятым языком, есть избавление человека от греха, проклятия и смерти. Известный русский догматист, профессор Казанской духовной академии Павел Пономарев учит, что человек должен спасаться от дьявола, греха и его последствий, и вообще от всего того, во что он впал, удалившись от Бога. Поэтому, пишет он, христианское учение о спасении есть учение об избавлении человека от греха, дьявола, смерти и гнева Божия. Спасение людей зависит от Бога и от самого человека, ибо человеку нельзя спастись без помощи Божией, а Богу нельзя спасти человека без человека. Пресвященный Феофан Затворник, излагая святоотеческое учение по этому вопросу, пишет, что сотворить нас Бог мог без нас, а спасти нас без нас не может. Отсюда, по его словам, в деле нашего спасения нужно различать две стороны. Устроение спасения Господом Спасителем или домостроительство спасения. И потом приложение сего ко спасению каждого или содевание спасения каждым. В первом все от Господа Спасителя, а во втором и наше участие есть, и столь важное, что оно есть условие спасения. В соответствии с этим основной проблемой в православном богословии является учение о том, что сделал Бог для спасения человека и что должен делать сам человек, чтобы спастись. По учению Святой Церкви, Бог еще до сотворения мира и человека знал судьбы всех людей и предопределил средства для спасения человеческого рода. По словам епископа Феофана, ход вечного предопределения о устроении нашего спасения был такой. Благоволив спасти человека, Бог благоволил избрать для сего средством воплощение единородного Сына Своего, Бога Слова. Вследствие этого спасаемые должны стать сынами Богу. Господь наш Иисус Христос принес искупительную жертву за весь род человеческий. домостроительство спасения непреложно и вечно, и сила его простирается на все времена, на весь род человеческий. Спаситель учредил экономию спасения и послал святых апостолов звать ко спасению всех желающих вечной жизни. Христос Спаситель, учит святитель Феофан, все души искупил, возлюбив их прежде, и все для них приготовил. Затем послал апостолов звать души к брачному с собой союзу. Апостолы ходили по миру и всем благовестили эту радость. После совершения искупительной Голгофской жертвы промысл Божий заботится об устроении спасения каждого человека. Господь всем хочет спастися, учит владыка Феофан. По устроению нашего спасения через воплощенное домостроительство у Господа теперь одно попечение – всех привлекать к себе для дарования им спасения. И он действительно влечет. Ни один грешник не бывает без этого. Для Господа каждая человеческая душа дороже всего мира. Христиане должны постоянно помнить, что мы имеем Спасителя, премудрого, всеблагого и всемогущего, который ничего так не желает, как спасение каждого из нас. Господь подает стремящимся к жизни вечной все необходимое для спасения. Богу известны судьбы всех людей и их вечная участь. И это знание божественное о мире называется предопределением. Оно есть свойство внутренней гармонии и следствие совершенства предвечного Бога. Господь ведает последнее свое определение участи каждого человека. Но Он не стесняет свободу людей и не делает их невольными исполнителями своих определений. Свободные действия Бог предвидит, как свободный, видит все течение свободного лица и общий итог всех его деяний. И, видя то, определяет, как бы то было уже совершившимся. Предопределение Божие распространяется и на временное, и на вечное. Спасение нам уже уготовано, и мы призваны, чтобы получить его не за какие-либо дела, а по благодати Божией. Бог призывает людей на путь к вечной жизни. Однако в деле своего спасения должен участвовать сам человек. Для того, чтобы и каждый частно соделался спасенным через Христа, надлежит прийти к Нему определенным путем и получить это спасение. Всякому спасение готово, на сам прийди и возьми его. Вот тут и труды немалые, и скорби, и опасения, и борения. Спасение не может состояться без самого человека. Будучи свободным и свободно согрешив, человек и спасен может быть только при своем личном участии. Спасение человека совершается при взаимодействии благодатной силы Божией и произволения человеческого. Поэтому призванный есть тот, кто пошел вслед призвания, покорил свободу свою зовущему гласу. Спасение человека есть плод обоюдного действия благодати и свободы. Поэтому не все званные становятся избранными, и не все достигают вечной блаженной жизни. В Священном Писании и в творениях святых отцов Церкви замечается постоянное стремление убедить человека совершать свое спасение, потому что без собственных усилий никто спастись не может. О Царстве Божьем Господь сказал, что оно силой берется, и лишь понуждающий себя к спасению восхищает его. Призванный на путь спасения христианин должен сам трезвиться и блюсти в святости непорочно свое поведение, свою жизнь. Эту истину епископ Феофан аргументирует тем, что человек создан святым и непорочным. Однако, отпав от Бога, он потерял эти богоподобные свойства. Когда же Господь вновь призывает его и восстанавливает из бездны падения, то облекает человека прежними качествами, которые тот должен беречь как залог своего спасения. Спасаемые призваны, по словам Преосвященного Феофана, стать сынами Бога по благодати. Бог избрал нас к святости, предопределил к содружеству с собою, к сыновству себе. Сынами Божиими будут названы христиане, достигшие святости, как свят Сын Божий. Именно они призваны быть в мире светилами ведения и святости. Чтобы люди действительно спасались и достигали вечной блаженной жизни, они должны стремиться во время земной жизни к духовному совершенству, образцом которого является Господь Иисус Христос. Так как образец совершенства для христиан есть Иисус Христос, пишет святитель Феофан, и мера этого совершенства есть совершеннейшее ему уподобление, то обязанность стремиться к совершенству есть то же, что обязанность подражать Господу Иисусу Христу, вообразить Его в себе, отпечатлеть Его совершенство в себе. Последователь Христа должен все свои внутренние и внешние действия располагать по воле Божией, принося свою свободу в жертву Богу. Отличительная черта истинно христианской деятельности – делать шаги не иначе, как уверившись, что на то есть воля Божия. «Господу прилепившийся в Господе пребывает», — учит святитель Феофан, — «и Господь в нем пребывает. Оттого он Господом только и дышит, и всячески старается войти в Господне намерение, виды, планы, чтобы не допустить ничего не Господнего».
Это был фрагмент из авторского цикла преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова «Земная жизнь человека по творениям святителя Феофана Затворника».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем серию передач «Православный университет». В эфире доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Ольга Александровна Овчаренко. Я думаю, что я могу посвятить эту передачу Валентину Григорьевичу Распутину. Литература является нашим национальным достоянием. В годы советской власти, когда религия преследовалась, именно великая русская литература взяла на себя миссию духовного окормления русского человека. Она воспитала поколение солдат Победы и покорителей космоса. Как и наша Родина, она является нашим достоянием, которое мы должны беречь и к которому должны неустанно обращаться, если хотим одержать победу в той видимой и невидимой брани, которая, как известно, является уделом каждого православного человека. Сегодня я спешу высказать слова любви и благодарности великому русскому писателю-пророку Валентину Распутину, человеку, воспринявшему эстафету классической русской литературы от Леонида Леонова. Считается, что Толстой жал руку Чехову, Чехов – Горькому, Горький – Леонову и Леонов – Распутину. Одной из черт, роднивших творчество Леонова и Распутина, была их благоговейная любовь к России. В очерке «Иркутск с нами» писатель говорил: «Удивительно и невыразимо чувство Родины. Какую светлую радость и какую сладчайшую тоску дарит оно, навещая нас то ли в часы разлуки, то ли в счастливый час проникновенности и отзвука. И человек, который в обычной жизни слышит мало и видит недалеко, волшебным образом получает в этот час предельный слух и зрение, позволяющие ему опускаться в самые заповедные дали, глухие глубины истории родной земли. И не стоять человеку твердо, не жить ему уверенно без этого чувства, без близости к деяниям и судьбам предков, без внутреннего постижения своей ответственности за дарованное ему место в огромном общем ряду, быть тем, кто он есть. Былинный источник силы от матери родной земли представляется ныне не для избранных, не для богатырей только, но для всех нас источником исключительно важным и целебным, с той самой волшебной живой водой при возвращении человека в образ, дух и смысл свой в свое неизменное назначение. И посещая чужие земли, как бы ни восхищались мы их рукотворной и нерукотворной красотой, какое бы изумление ни вызывало в нас их устроенность и памятливость, душой мы постоянно на родине. Все мы соизмеряем только с нею и примеряем только к ней. Всему ведем свой отчет от нее. И тот, кто потерял это чувство земного притяжения, кто ведает одну лишь жизнь свою без неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего, вечного, значит, огромную тот потерял радость и муку, счастье и боль глубинного своего существования. А в очерке «Байкал-Байкал» он же говорил: «Мы с рождения впитываем в себя воздух, соли и картины своей родины. Они влияют на наш характер и в немалой степени организуют наш жизненный состав». Еще в ранних своих произведениях Валентин Григорьевич Распутин задал тот же самый вопрос, что и Василий Макарыч Шукшин. «Так что же с нами происходит?» Герой его рассказа «Так что передать вороне?» 1981 года, говорит: «Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Конечно, у нормального человека такого не бывает. Это свойство людей случайных или подменных. Господи, поверь в нас, мы одиноки». В повести «Пожар» 1985 года писатель так определяет основы человеческого бытия. Четыре подпорки у человека в жизни. Дом с семьей, работа, люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важнее другой. Захромает какая... весь свет в наклон. Давайте задумаемся, какая же из этих опор у нас сейчас не хромает, и как писатель-провидец предупреждал нас, к чему мы можем прийти, если не будем обращать внимание на эти основы бытия. Вот один из ранних его рассказов «Вниз и вверх по течению» 1972 года. Герой его Виктор пережил затопление родной деревни, так называемое перенесение ее на новое место, горечь и беспомощность бывших не в силах противостоять этому людей, и переезд родителей. И когда повзрослевший писатель Виктор едет на лето к родителям, он ничего не узнает, даже свою избу. Его памяти не за что зацепиться. Родители рассказывают ему, как быстро умирают пережившие переезд люди, как изменилась фауна реки, пошла совсем другая рыба, как из крана льется совсем не питьевая вода. Лишенный одной из основ жизни, земли, на которой стоит твой дом, Виктор уезжает в город. В повести «Прощание с матерой» 1976 года гибель матеры правически символизирует гибель России. В последующем рассказе «Изба» Агафья оказывается переселенкой из затопленной деревни, так же, как и герой повести «Пожар» Иван Петрович. В «Прощании с матерой» писатель показывает не только стойкость и обреченность последних верных – старухи Дарьи, Катерины, Симы с больным внуком Коляней, Настасии, но и развращающее действие затопления и разрушения деревни на тех, кому приходится этим заниматься. Не случайно эту компанию возглавляет некий Богохул-Богодул. Чего стоит одна картина разрушения кладбища, когда Богодул кричит старухам: «Вы откуда здесь взялись? Из могилок, что ли?» Или некий товарищ Жук, спокойно объясняющий сельчанам: «Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди, туристы и интуристы поедут, а тут плавают ваши кресты, их вымоет и понесет, они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять, приходится подумать и об этом. Богодулам и жукам противостоят люди с иной нравственной системой ценностей». Старуха Дарья вспоминает завет отца: Ты, Дарья, много на себя не бери, замаешься, а возьми на себя самое на первое, чтоб совесть иметь и от совести не терпеть. Дарья думает о своих родителях. Спросят, как допустила такое хамство, куда смотрела. А мне и ответ держать нечем. Я ж тут была, на мне лежало доглядывать. И что водой зальет, на вроде тоже, как я, виноватая. В 1991 году, когда издательство «Просвещение» переиздавало повести Распутина, в том числе и «Прощание с матерой», он написал: «Но и сегодня, спустя сроки после написания всех трех повестей, не вижу я в словах и действиях героев фальши и отмершести. С тем и отпускаю их к новому читателю, напоминая ему и себе, что сколько бы ни было на свете добрых людей, их всегда не хватает. И сколько бы ни являлось благоразумия, его недостает, чтобы удержать жизнь в равновесии и не дать ей склониться на опасные пути пиршества и транжирства, которые вобрала в наш век цивилизация. Хочу сказать, что не так давно я смотрела фильм, в котором показывалось, как Валентин Григорьевич Распутин, критик Валентин Курбатов и их друг издатель из Иркутска плывут по Ангаре, где опять же планируется построить каскад ГЭС. В него, собственно, и превратится Ангара, как болезненно переживают грядущее затопление жители и как они ничего не могут сделать. И я ужаснулась тому, что никто не прислушивается к своим пророкам. Зачем нам такая электрификация всей страны? Разве Фукусима — это не предостережение всему человечеству? Все ли мы сделали, чтобы найти другие решения в энергетике? И что за сатанинская атака идет столько десятилетий на наши реки? То их хотели повернуть вспять, чтобы кормить увеличивающееся население Средней Азии, а теперь разрывают связь человека с землей, с работой и с теми, с кем вместе правишь праздники и будни. Конечно, разрушение это началось давно. Еще в 1967 году в повести «Деньги для Марии» показано, что односельчане не в состоянии собрать 1000 рублей для проштрафившейся по малограмотности продавщицы Марии. И в конце повести, когда муж Марии Кузьма приезжает в город к брату, чтобы попросить о недостающей сумме, у нас нет уверенности, что он ее получит. Повесть заканчивается словами: «Сейчас ему откроют». Разрушение семейных связей показано еще и в повести «Последний срок» 1970 года, посвященной тому, как к умирающей деревенской старухе Анне съехались все дети, кроме любимой дочери Татьяны. Но когда мать чуть побременила со смертью, все они поспешили в город, и остался с нею только сын Михаил. В ночь после отъезда детей Анна умирает. Валентин Распутин неоднократно задумывался о путях восстановления русской духовности. Писать об этом при советской власти было непросто, но большой художник обычно находит возможность сказать о самом сокровенном. В рассказе Наташи повествуется о медсестре, сопровождавшей героя на операции и выхаживавшей его после нее. И герой вспоминает, как во сне он парил с этой ангелоподобной девушкой над Байкалом и Ангарой. Тем не менее, в статье «Спустя сроки» он приходит к горестному выводу: дух не обязательно живет в каждом человеке. Бывает и так, что жить ему в человеке негде, место для него не приготовлено, почва не удобрена. Бездуховный человек способен и жизнь пройти, не ведая о своей беде. Но насколько же беднее, убоже, рыскательней, а не искательней будет его существование? И вот такой бездуховный человек показан в повести 1975 года «Живи и помни», содержащий в себе пророческое предвидение об эволюции мужского и женского характера на Руси. Дезертир Андрей Гуськов воплощает потакательство человека естественным слабостям и превращение его в скотоподобное существо. Он причиняет страдания собственному отцу, считающему, что он позорит весь свой род, и является причиной гибели замечательной женщины, своей жены Настены, олицетворяющей собой чувство долга. Ее самоубийство – это акт, замаявшийся от собственной совести женщины. Характерно, что другие женщины не дают ее похоронить на кладбище утопленников, а предают ее земле среди своих. В нашем Институте мировой литературы несколько лет тому назад назад обсуждалась диссертация известного шолоховеда Дмитрия Владимировича Поля об архетипах у Шолохова. И я в процессе изучения этой интересной работы запомнила, что один из главных архетипов, выдвигающийся на первый план в XX веке, это женщина-амазонка. И к этому типу относятся Аксинья и Дарья из Тихого Дона и Лушка из Поднятой Целины. У Валентина Распутина тоже показан невольный противоестественный процесс маскулинизации женщин. Если в «Деньгах» для Марии героиня еще может положиться на своего Кузьму, то уже Настена получает от любимого мужа смертельный удар в спину. Старухи Анна и Дарья вынуждены созерцать духовное вырождение собственных детей. В рассказе 1995 года «В ту же землю» мы видим Пашуту, рыхлую мужиковатую женщину под 60, на которую свалилась беда. К ней в гости приехала престарелая мать и умерла. Поскольку у матери нет регистрации, давшей бы ей право на похороны на местном кладбище, а у Пашуты нет денег, чтобы похоронить мать по-человечески, исправить ей достойные поминки, она решает похоронить мать в тайне. Сама обмыла и обрядила ее и договорилась со своим бывшим другом Стасом о тайных похоронах матери. «Ничего не стало», — говорит она ему. «Мы оттого и прячем глаза, не узнаем друг друга. Стыдно. Стыд у нас со старых времен сохранился. Все отдали добровольно. Пальцем не шевельнули. И себя сдали». Правда, в итоге, рядом с захоронением матери, Пашута вскоре находит еще две могилы, так что Аксинья Егоровна остается лежать не одна. И внучка Пашуты от приемной дочери, Таня, обращается к Богу и говорит: «Бабушка, ты разговаривай со мной, разговаривай. Я не маленькая, пойму. Ты думаешь, что я не родная, а я родная. Хочу быть родной. Хочу помогать тебе, хочу, чтобы ты была не одна. Мы вместе, бабушка, вместе». Вопрос о нравственном перерождении народа был поставлен писателем в повести 1985 года «Пожар», где был найден удачный термин «архаровцы». Выходец из затопленной деревни Иван Петрович замечает разобщение между людьми. После затопления им пришлось работать в леспромхозе, валить лес, только валить и валить, не заботясь, останется, вырастет ли что-нибудь тут после них или нет. И вот на фоне такой духовно развращающей работы взамен уехавших и унесенных принялись селиться люди легкие, не обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну дорогу в магазин, и чтоб поесть, и чтоб время от работы до работы скоротать. Сначала от работы до работы, а затем и работу прихватывая, заслоняя ее магазином. И чем дальше, тем больше, тем слаще и неудержимей. И вот эти мигранты стали вести себя по-своему. В клубе бильярд на деньги, в магазине для всех очередь, для них посторонись. А скажи, оборвут так, чтобы недели не хватит, чтобы собрать себя по кусочкам. Люди, столкнувшись с какой-то невиданной сплоткой, держащейся не на лучшем, а словно бы на худшем человеке, растерялись и старались держаться от архаровцев подальше. Сотни народу в поселке, а десяток захватил власть, вот чего не мог понять Иван Петрович. Но, раздумывая об этом, догадывался он, что люди разбрелись всяк по себе еще раньше, и что архаровцы лишь подобрали то, что валялось без употребления. И когда на складах начался пожар, знаменующий собой, конечно, гибель России, почти никто не подумал о том, чтобы спасать государственное добро. Наоборот, народ спешит наполнить собственные карманы. Героиня повести Алена спрашивает мужа: «Что же это делается-то, Иван? Что делается? Все тащат, в голяшки наталкивают, за пазуху». Размышляя об идеале достатка, Иван Петрович говорит: «Достаток, да, он надобен. Без него человек начинает хлябать, как отошедшая от мяса кость. Но Боров в теплом закутке не может не знать, что его откармливают на мясо». И вот на фоне такого разорения и страны, и души народа вновь возникают образы женщин-амазонок, пытающихся восстановить гармонию и в человеческой душе, и в полуразрушенной стране. Одна из них – бабушка Наталья из рассказа «Женский разговор» 1995 года. беседующая со своей недавно прошедшей через аборт 16-летней внучкой Викой и пытающаяся ей объяснить, что такое целомудрие. В ответ Вика заявляет: «Женщина сейчас ценится, та женщина ценится, которая целеустремленная». Наталья отвечает: «И такие были, самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, гончая порода называется, поджарая, вытянутая, морда острая. Дадут ей на обнюшку эту цель-то, она и взовьется, и гонит, свету не взвидя, и гонит, покуль сама из себя не выскочит. Глядь, хвост в стороне, нос в стороне, и ничегошеньки вместе». В 2003 году Валентин Григорьевич Распутин пишет знаменитую повесть «Дочь Ивана, мать Ивана», в которой создает величественный и трагический образ русской женщины времен перестройки и беспредела. Тамара Ивановна сочетает в себе пресловутую целеустремленность и женственность. Это подчеркивается ее биографией. Одно время она работала шофером, но когда родились у нее двое детей, пошла работать в ясли нянечкой, чтобы быть рядом с ними. У Тамары Ивановны, казалось бы, полноценная семья: муж, отец, двое детей. Но когда в семье происходит несчастье, несовершеннолетнюю Светку, дочь Тамары Ивановны, насилует кавказец с рынка, рядом с героиней не оказывается ни отца, ни мужа, ни священника. Даже сочувствующие ей представители правоохранительных органов ничем не могут помочь. Предстоит опрашивать свидетелей, проводить экспертизу, и все это не дает надежду на решение вопроса. Женщина-прокурор заявляет, что окруженная кавказцами Светка могла бы начать и кричать, и звать на помощь, на что Тамара Ивановна отвечает: «Вы что, думаете, что если бы она, наша дочь, на трамвайной остановке бросилась искать защиту, помогли бы ей? Мы что, не знаем, как человека убивают среди толпы, и толпа разбегается? Не знаем мы, как от крика «Спасите!» люди шарахаются и зажимают уши? Правосудие! Люди до того напуганы, что они уж и кричать от страха не могут». Муж Тамары Ивановны, Анатолий, может поддержать семью материально. Сын Иван ни на что не может решиться сам, повторяя: «Ты говори, я сделаю». И вот Тамаре Ивановне приходится самой убивать насильника из обреза. На суде она говорит: «Виновата, буду ответ держать. Сделанного не воротишь. Теперь мне каторга 6 лет. А если бы насильник ушел безнаказанным, — твердо подчеркнула она, — для меня бы и воля на всю жизнь сделалась каторгой». Она еще не знала или не хотела говорить, что не миновать ей этой пожизненной каторги под спросом совести и теперь. «Подавать кассацию не буду, что заслужило все мое». Тамара Ивановна оказывается на голову выше всех окружающих. Непутевой Светки, так и не сумевшей организовать свою жизнь, мужа Анатолия, для которого она и была опорой. Только вот юный Иван уезжает с бригадой плотников строить церковь, на которую мечтает поглядеть его дед. Из тюрьмы, спасшая честь своего народа, русская богатырша Тамара Ивановна выходит одна, никто ее не встречает. Но выходит она не сломленной. В статье «Мой манифест» говорится, что Россия часто уходит в укрытие. В таком укрытии, видимо, находятся оба Ивана. «Русский человек занят духом», — пишет Распутин, — «то есть стал вместилищем духа. Ни с кого в мире, я думаю, душа не требует так сурово, как с русского человека. Столетиями, — добавляет он, — литература учила совести, бескорыстию, доброму сердцу. Без этого Россия не Россия, и литература не литература. Но одно, как теперь замечается, не добавляла она к этим мудрым наставлениям. Одно, в чем давно явилась необходимость, и без чего самые славные добродетели начали провисать до опасной расслабленности. Это волевой элемент, как элемент зарядной батареи. Он был в той же военной литературе, ну а в общем ряду ценностей для русского человека оставался на 10-м месте. С учетом того, что он слаб и окислился, и вычерчивались планы обращения с великим народом. Нет воли в неволе, есть воля на воле. Пора вспомнить это старинное правило в литературе. Народная воля не результат голосования. Вот еще одна подмена. А энергическое и соединенное действие в защиту своих интересов и ценностей, в защиту, в конце концов, своего права на жизнь. Надо сказать, что волевой элемент присутствовал в нашей литературе еще со времен Древней Руси, и мы в меру своих скромных сил будем его выявлять в своих передачах. Распутин показал, что сейчас нам нужны такие характеры, как Тамара Ивановна. Там внутри характера находился кремень. В рассказе в одном сибирском городе писатель как бы на локальном уровне переосмысляет расстрел Белого дома, вокруг которого собрались разные русские люди. А из так называемого дома власти через микрофон раздается вопрос: «А что, есть русские не ублюдок?» И тогда русские люди, казак, пожилая женщина, аграрник, взявшиеся за руки парень и девушка, идут к этому дому, может быть, на расстрел. И так легко стало, шли, чтобы нам с вами стало легко, прочитаю вам слова Распутина. «Верю в конечный смысл нашего существования на земле, в то, что жизнью своей мы удобрим великие цели. Верю в добро, побеждающее зло, в накопление и объединение добра, в то, что оно свободно будет избрано всеми. Я тоже в это верю, и мне не хочется, чтобы сбылось еще одно пророчество Валентина Григорьевича. Если бы даже случилось так, что Россия перестала быть Россией, литература и тогда еще десятки лет продолжала бы любить ее и славить древней, незатухающей памятью. Такие писатели, как Валентин Григорьевич Распутин, достойны называться духовными руководителями своего народа. Именно с его помощью мы можем восстановить свою утраченную духовность. А если есть учителя, найдутся и ученики. Митрополит Алексей и святой Сергий Радонежский воспитали святого Дмитрия Донского. Письма патриарха Гермогена и благословение святого Иринарха Затворника вдохновили на подвиг войска Минина и Пожарского. Придет время, когда и нам станет легко. Так в одном сибирском городе мы пойдем. Думается, что, несмотря на все свои горестные прозрения, в это все-таки верил и сам Валентин Григорьевич. Вспомним его замечательный и веселый рассказ «Сеня едет», посвященный простому деревенскому человеку, насмотревшемуся телевизора и понявшему, что со страной происходит беда. Исчерпав все средства протеста на местном уровне, Сеня решает ехать в Москву. Он выехал только недавно, задержала теплая осень. Быка по теплу было не забить. Пока продал мясо на дорогу, пока собирался, билет на самолет взвинтился в такую высь, что только в бинокль рассматривать. Пришлось переводить на железную дорогу. Ну и там не дремали, и там было уже не по карману, а по голове до сотрясения мозгов. Пришлось Сене вернуться в заморы и вслед за быком вывести со двора двух овец. Остановить его ничто уже не могло. «Едет Сеня, едет, ждите». Вот на этой веселой ноте я хочу закончить передачу о Валентине Григорьевиче Распутине. Вечная ему память, пусть земля ему будет пухом. В эфире была доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Ольга Александровна Овчаренко. Благодарю за внимание.
Прослушайте объявление. 23 ноября в 15 часов в Толстовском центре на Пятницкой состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Исполнитель не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Артист популяризует русскую культуру, раскрывая в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести по телефону 8 915 250 99 73.